Добрый вечер. Я на самом деле хотел посвятить эту лекцию, хотя она у нас обычно лекции по средам по недельной главе Торы. Мы поговорим, конечно, о Торе, но мы говорим сегодня о еврейской истории. Причина разговора о еврейской истории связана с тем, что от нас ушел один очень, на мой взгляд, значительный персонаж, человек, с именем которого я связываю лучшую книгу по еврейской истории. Ну, на мой взгляд, на мой вкус, по крайней мере. Это вот эта книга. Автор ее Пол Джонсон, эта книга, которая называется просто «A History of the Jews». «A History», то есть это, возможно, одна из возможных версий еврейской истории. Их может быть очень много. Он пишет свою версию, и эта книга стала бестселлером в Америке, во многих странах. Пол Джонсон написал очень большое количество книг. И интересно, почему он, будучи католиком, родившимся в Англии, написавшим много разных исторических книг, почему он решил писать книгу «Историю евреев». Казалось бы, напрямую с евреями не будучи связан, и не просто написал, а с моей точки зрения написал очень интересную, блестящую книгу, захватывающую книгу. Эта книга действительно читается как, ну, как роман. Она даже как остросюжетное такое произведение. И, собственно, он сам пишет о том, что его тема еврейской истории совершенно захватила. Он пишет об этом в предисловии, к этому мы еще подойдем. И мы это все свяжем, конечно, с недельной главой, потому что у нас с вами, именно в нашей недельной главе, события, которые здесь происходят, они, в общем-то, начало того, что мы можем назвать началом еврейской истории. И вот я начну все-таки с недельной главы, подойдем к Полу Джонсону, поговорим немножко о еврейской истории. Значит, начнем с недельной главы, где написаны такие довольно странные слова. Бог обращается к Моше и говорит ему следующее. «Я Бог». Ну, мы знаем, что в иврите есть разные имена Бога. И четырехбуквенное имя Бога, которого мы не произносим, Юд, Хей, Вав, Хей, которое переводится, если мы попытаемся его перевести, означает, на иврите есть три слова для обозначения прошедшего, настоящего и будущего. Хая, Гове, Вие. Хая – прошедшее время, Гове – настоящее время, Е – будущее. Вот это слово, оно сочетание этих трех, по сути, в едином слове, которое мы не произносим. Это такое определение Бога как чего-то, что вне времени, как бесконечность. Бог, который является вечностью. Ну, наверное, такое определение больше всего подойдет. Но мы видим, что здесь Бог говорит следующую вещь. Я открылся про отцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И здесь написано другое имя Бога. А вот это имя они не знали. И, ну, есть разные догадки на эту тему, что это означает. То есть какое-то новое раскрытие присутствия Бога в мире происходит сейчас. Этого раскрытия не удостоились даже такие великие праведники, как Авраам, Ицхак и Яков. Есть разные объяснения этого. Но, на мой взгляд, Раши говорит очень интересную вещь. Раши – это один из наших самых известных средневековых комментаторов, Рабейн Шлома Ицхаки, который жил во Франции во времена крестовых походов. И он говорит достаточно простую вещь. Он говорит, что без всякой философии. Он говорит, что вот это четырехбуквенное имя Бога – это Бог, который исполняет то, что Он обещал. Праотцы не удостоились увидеть исполнение ничего из того, что он им обещал. То есть они получили кучу обещаний от Бога. Мы видим, что это имя они не могли не знать, потому что действительно в Торе это имя упоминается. Например, мы знаем, что всем им было обещано, что потомство евреев будет бесчисленным, как песок земной. Но на момент даже Якова, как мы помним, в Египет, когда они спускаются в Египет, их, и сколько было? Их было 70 человек. Их было 69, если уж быть точным. Но Тора говорит нам 70. То есть никакого бесчисленного, как песок земной, там даже близко не было. Им было обещано, что они войдут в землю, которую Всевышний им даст. И мы видим, что в итоге Яков вынужден спуститься из этой земли, потому что голод, и начинается египетское в итоге рабство. Короче говоря, ничего из того, что было им обещано, не было исполнено. Такой парадоксальный, на самом деле, ответ Раши дает. А вот сейчас, соответственно, мы увидим впервые, как Бог проявляет себя в истории. То есть, вот это поколение людей, которые были рабами в Египте, увидят воочию, как происходит исторический процесс. И они будут свидетелями и участниками этого исторического процесса. И здесь, как говорит Рав Сакс, который нас оставил, бывший главный раввин Британии, как мы помним, очень интересный человек. Рав Сакс говорит, что вот здесь происходит, может быть, впервые новое понимание вообще истории. Понимание, которого не было ни у одного народа древности. В древние видели Бога в природе. Все древние цивилизации видели Бога в природе. История воспринималась даже греками, которые историей занимались. История — это греческое слово. Да? Историей занимались в основном греки, но они занимались описанием того, что происходит. И история воспринималась как череда каких-то случайных событий. Никто не пытался в истории искать смысл. И вот это удивительная еврейская находка. Попытка видеть историю как сказал уже в 20 веке Мартин Бубер, который я очень люблю, как диалог между Богом и еврейским народом, а в более широком контексте, конечно, через еврейский народ и всем человечеством. То есть диалог между человечеством и Богом. И в каком-то смысле мы с вами, читая эту книгу, и это такая очень широко известная еврейская традиция, мы не просто возвращаемся к чтению чего-то, что происходило в прошлом. Мы сегодня пытаемся осмыслить происходящее сегодня с нами через призму вот этого подхода к миру и находить какие-то процессы, которые сегодня происходят, и пытаться их осмыслить и понять через призму вот этого самого подхода. Поэтому эта книга для нас актуальна, иначе это была бы просто мертвая книга. Но эта книга для нас живая. Им это потому, что мы продолжаем участвовать в этом диалоге. Этот диалог продолжается сегодня. Мы с вами до сих пор участники этого процесса. И вот это совершенно новая идея. Ее не было. До появления евреев ее не было. И вот здесь, как мне кажется, очень интересно поговорить о Поле Джонсоне, который нас оставил буквально несколько дней назад. Он прожил очень долгую жизнь, 94 года. И написал вот эту замечательную книгу о еврейской истории. Может быть, ему, как никому другому, удалось передать то, о чем в свое время сказал Паскаль. Такова традиция, французский математик, философ Паскаль в свое время, его французский император попросил привести ему доказательства бытия Божия, но он же философ. И мы знаем, что были разные философские доказательства бытия Божия. Но Паскаль сказал всего лишь одно слово. Он сказал: «Евреи, ваше величество, евреи». Он имел в виду еврейскую историю. Он имел в виду во многом совершенно удивительное, что происходит в еврейской истории, необъяснимое с точки зрения рационального, непонятное, трансцендентное. Вот это то, что Паскаль, видимо, имел в виду, когда он сказал «еврей». И открываю вот эту книгу, открываю предисловие. Джонсон приводит 4 причины здесь, почему он решил писать эту книгу. И, на мой взгляд, очень интересно. Это пролог. Он задает вопрос: почему вообще я взялся за это, писать историю евреев? И он говорит, тому есть 4 причины. Ну, это мой вольный перевод с английского, если получится немножко коряво и косноязычно, уж не сочтите, так сказать. Значит, первое, он говорит, это просто элементарное любопытство. Кстати, хочу отметить, что это очень еврейское качество любопытства. Евреи всегда любят свой нос сувать всюду, как мы знаем, да? Но любопытство у нас считается неплохим качеством. В общем-то, любопытство – это качество, которое действительно, ну, в каком-то смысле движет мир вперед, наверное, да? То есть не пройти мимо, задать вопрос. И в чем любопытство здесь заключалось? Он говорит, я работал над другой книгой. History of Christianity. История христианства. И работая над историей христианства, говорит Джонсон, я впервые столкнулся с тем, что христианство очень связано с еврейством, с иудаизмом. И то есть не только то, что Новый Завет происходит из того, что христиане называют Ветхим, да, у нас это называется просто Танах. То есть не только с точки зрения теологии, но и с точки зрения вообще всего. И собственно, вот все началось с такого интереса. Это первая причина. Вторая причина – это восторг. Восторг, который вызывает у Джонсона тот факт, что еврейская история, она очень продолжительная. Ей больше 4000 лет. Но если мы берем отчет от Авраама, это 18 век до нашей эры. Кстати говоря, по сегодняшний день не утихают споры, где находится место рождения Авраама. Вот я недавно, некоторые из вас знают, был в турецком городе Шанлыурфа, где, скорее всего, на самом деле и находится это место, хотя традиционная наука до сих пор считает, что это в Ираке, это город Ур-Каздим. Но интересно, что это место паломничества огромного количества мусульман. И помимо мусульман, есть вполне известная еврейская и христианская традиция, что действительно это тот самый город. У меня есть об этом отдельная презентация, не наша сегодняшняя тема, но это очень-очень интересно. Интересно, что по сегодняшний день, вот история Авраама, например, она захватывает огромное количество людей. Она актуальна. То есть Авраам, это 18 век до нашей эры, мы даже не знаем точно, да, это реальный образ, персонаж или это архетип. Но это удивительно актуально и жизненно и важно сегодня такому большому количеству людей. Я вам приведу простой пример. Мирное соглашение между Израилем и странами залива назвали соглашение Авраама. Почему их так назвали? Потому что есть понимание того, что это та фигура, которая объединяет. И в историческом контексте, и в контексте какой-то такой общей, понимания общего происхождения, общности происхождения нас и арабов. И это интересно. То есть вот вам история, которая начинается с Авраама, которая по сегодняшний день жива, актуальна. Причем не только для нас, а для огромного количества, для миллионов, миллиардов людей во всем мире. И поэтому вторая причина – это вот этот восторг. Восторг Джонсона от того, что здесь у нас с вами 4000 лет истории. И мы можем добавить, что эти 4000 лет, они еще не закончились. У нас в каком-то смысле еврейский народ, народ во многом молодой. Третья причина – это… Очень интересная причина. Он говорит о том, что история евреев – это… Ведь, по сути, изучая историю евреев, мы изучаем историю всего человечества. Евреи – это народ, который разбросан по всему свету. И он говорит, что история евреев во многом дает очень интересный взгляд на историю человечества. Как он здесь пишет, from a perspective of an underdog. С точки зрения как бы народа преследуемого, ты видишь историю разных стран, культур, цивилизаций.
Или просто аутсайдер, как первые мигранты, да, по какому-то
смыслу. Но он пишет здесь именно underdog. Это то, что он здесь пишет. Вот я здесь цитирую его. The new and revealing dimension of the underdog. И мне кажется, это интересно. Очень интересный подход. Действительно, если мы с вами попутешествуем по еврейскому миру, по еврейским общинам, казалось бы, ну что общего между марокканскими евреями, которые говорят на, если они живут в Марокко, говорят на, некоторые из них говорят на иврите, многие из них говорят на иврите, но в целом они говорят по-арабски и говорят на, у них есть своя версия еврейского языка, который в основе своей имеет арабский. Кстати, у сирийских евреев, которые здесь живут, в Нью-Йорке, вы знаете, у них тоже есть своя версия еврейского языка, в основе которого арабский. И, например, я не знаю, русскими евреями. Или французскими евреями. Ну, французские евреи многие из Марокко. Не самый удачный пример. Какие-нибудь, я не знаю, евреи из совсем другой далекой общины. Короче говоря, у нас еврейские общины разбросаны по всему миру. Это разные языки, это разные культуры, абсолютно разные цивилизации. И тем не менее, в принципе, если мы с вами путешествуем по еврейскому миру, наверное, оказавшись на каком-нибудь всем известном празднике, например, Песах. Но там будут какие-то детали, которые будут расходиться, будут какие-то местные интересные обычаи, но в целом нам будет все более-менее понятно. То есть, да, есть что-то, что нас объединяет, безусловно, еврейские традиции, они нас по-настоящему объединяют. Мы действительно можем найти совершенно в разных культурных форматах, в общем-то, более-менее общие традиции. И четвертая причина, о которой он пишет, и это самая, на мой взгляд, интересная причина. Вот здесь он подходит к вопросам действительно по-настоящему глубоким. И говорит он примерно следующее здесь. Эта книга дала мне возможность объективно оценить, исследуя, так сказать, почти 4000 лет, ответы на самые важные вопросы. What are we on earth for? Для чего вообще мы здесь находимся на Земле? В чем вообще цель и смысл нашего пребывания на Земле? Is history merely a series of events whose sum is meaningless? История – это что, просто сумма каких-то бессмысленных событий, которые происходят, чередуясь? Или что-то все-таки за этим стоит более глубокое? Есть ли какая-то фундаментальная разница с моральной точки зрения между историей человечества и историей, например, муравьев? Ну, нетривиальные вопросы на самом деле. Вот он задается этими вопросами в контексте именно еврейской истории. И дальше он пишет здесь, что на очень раннем этапе развития человечества евреи, по сути, пришли к уникальным совершенно вещам, к определению, например, своей идентичности. Вот сейчас вопросы идентичности стали очень важными для человечества. Пол Джонсон пишет о том, что вопросы идентичности евреи подняли на очень раннем этапе своей, так сказать, истории и видели очень большой смысл в своей еврейской идентичности. Несли это с очень большим смыслом, с очень большой надеждой, может быть, да, особенно когда, если мы с вами говорим о периодах гонений многочисленных, которые были. И дальше он говорит так, что Jewish vision became the prototype for many similar grand designs for humanity, both divine and man-made. То есть евреи начали, на самом деле, вот этим своим подходом, этим своим желанием искать смысл, находить смысл. Там, где другие никакого смысла не видели. Например, в истории. Евреи открывают некий проект. Открывают некий грандиозный проект для цивилизации в целом. Да? Поиск смысла. И поэтому, он говорит, евреи находятся как бы в самом центре попытки придать человеческой жизни не только смысл, но, как он пишет, dignity, достоинство. Придать человеческой жизни достоинство. И дальше пишет вот, собственно, вот эта книга. Книга по еврейской истории, которую писал Пол Джонсон, которую я, с моей точки зрения, считаю действительно it's a must. С моей точки зрения, это вообще лучшая книга, которая написана по еврейской истории. Она должна быть, на мой взгляд, на полке каждого думающего человека сегодня. Джонсон задает огромное количество вопросов на протяжении всей этой книги. Не на все вопросы у него есть ответы. Часто он предлагает конфликтующие версии событий. Часто он предлагает вещи, с которыми можно поспорить. Не все однозначно. Но его книга захватывает. В отличие от очень большого количества академических изданий, которые ты можешь засыпать уже на второй странице, его повествование, видно, что Джонсону это интересно. Он с большим интересом и с большой любовью рассказывает вот это повествование, захватывающее повествование еврейской истории. И мы оказываемся частью вот этого. И действительно, заканчивает он эту книгу уже современными днями, начинает он действительно от Авраама. С самого начала, что называется, заканчивает он современным Израилем, конфликтами современного Израиля, проблемами современного еврейского мира в диаспоре. И мне еще буквально хотелось добавить два слова из первой главы, которые показывают, насколько, с моей точки зрения, Джонсон глубоко понимает смысл и значение вообще самого понятия истории для евреев. И вот это, мне кажется, очень библейское понимание. Ну, это, наверное, не случайно, потому что Джонсон был верующим католиком. Он верил в Бога, безусловно. И я думаю, это через его повествование проходит. Начинает он с повествования о очень важном для нас месте. И это место Меората Махпела в Хевроне. Это пещера праотцов. Пещера праотцов в Хевроне. И он говорит, что само это место, конечно, обладает удивительной силой. Такое место силы. Но он говорит, что камни этого места видели и явились свидетелями огромного количества исторических процессов, изменений, которые там происходили веками. Он перечисляет, что место, которое, собственно, было еврейским святилищем, потом стало синагогой византийским, византийской церковью, базиликой сначала, потом мечетью, потом во времена крестоносцев снова стало церковью, потом снова мечетью и так далее. И он здесь приводит огромное количество событий, которые происходили там. Приводит гонения на евреев, которые были во времена турков в 518 году сначала, когда только началось атаманское правление. Потом уже гонения, знаменитые, к сожалению, хевронские погромы. Ну вот моя ешива, собственно, ешива Терет Исраэль, которая продолжение ешивы, которая переместилась в Израиль сначала в Хеврон. Вот, собственно, это история для... Это, в общем-то, история моей ешивы. В 29-м году были погромы, которые произошли в Хевроне, и большое количество еврейской общины пострадало, было очень много убитых, и большое количество евреев вынуждено было, включая ешиву, вынуждено было отправиться из Хеврона в другие места, в основном в Иерусалим. Потом было арабское восстание 36-39 года, опять были погромы, ну и так далее. В итоге в 67-м году, как мы знаем, в 67-м году, после шестидневной войны, Хеврон переходит в руки Израиля. И на тот момент, пишет Джонсон, это вот за все эти тысячи лет, это, может быть, единственный был период вот после 36-39 года и до 67-го, когда у нас есть одно или два поколения, которые не живут, евреев, которые не живут в Хевроне. То есть Хеврон оказывается без еврейского присутствия, может быть, всего лишь лет на 40. Да? Евреи возвращаются туда в 67-м году. Мы знаем, что сейчас ситуация с безопасностью и на момент написания книги, а книга была написана в конце 80-х годов Джонсона, и на сегодняшний момент. Сегодня Хеврон – это часть палестинской автономии. Внутри города Хеврона есть небольшой анклав, есть несколько еврейских анклавов. И жизнь там непростая. Единственный раз, когда большое количество евреев приезжает туда, это когда мы читаем историю, недельная глава Хаей Сара, недельная глава, в которой рассказывается о том, как Авраам приобрел вот этот участок земли, чтобы похоронить свою жену Сару. И тогда собираются там десятки тысяч евреев. Даже само место мы делим с мусульманами. Один из молитвенных залов, зал Ицхака, в течение всего года это мечеть. А другие залы, зал Авраама и Якова, это синагоги. Короче говоря, к чему это все пишет Джонсон? Он говорит, что евреи это исключительно упорный, упрямый народ. Да? Сколько сменилось волн исторических, сколько сменилось периодов, сколько сменилось всевозможных религий, сколько сменилось всевозможных культур и цивилизаций, которые пытались так или иначе захватить это место, евреи в итоге вернулись и, по сути, никогда не теряли связь с Хевроном. Ну, то же самое, наверное, можно сказать про Иерусалим, то же самое, наверное, можно сказать в целом про землю Израиля. Интересно, что это наблюдение я не видел ни в одной другой книге еврейской истории. Вот так начинает книгу еврейской истории именно Пол Джонсон. Человек, который действительно, на мой взгляд, поймал всю суть еврейского отношения к не только к Святой Земле, но и вообще отношение к нашему историческому пути. То есть для нас история вот тех самых событий, которые происходили веками назад в Хевроне, это во многом живая связь. И вот здесь несколько слов из недельной главы, которые подтверждают эту мысль. Мы видим, что Бог как бы вспоминает о евреях. Сегодня за пасхальным столом у нас с вами есть 4 бокала вина. Кто-нибудь задумался, почему их 4? Почему не 2, почему не 5? Откуда взялась традиция 4 пасхальных бокалов? 4, ну у нас про матери 4, про отца у нас 3. А какие-то еще идеи есть? Почему у нас 4? Вот, кстати, вопрос. 4 бокала, да? Казалось бы, да, все знают, но что 4 бокала, но откуда? Я вам скажу, вот смотрите, здесь написано. Вот прямо здесь мы с вами читаем, в этой недельной главе. Мудрецы очень внимательно читали Тору. И в Торе они нашли следующее. Здесь говорится о начале выхода из Египта. И говорит Бог Моше так. Лахен эмор левней Исраэль. Скажи евреям, еврейскому народу так. Ани Ашем, я Всевышний. Вот эти атхем метаха целот митрам. Я выведу вас из египетского ига. Ну, севлот от слова север, это страдание. Это первый бокал. Выведу. Дальше написано. Ицалти атхем эводатам. Спасу от служения египтянам. Это второй бокал. Ицалти, спасу. Вегаалти атхем и избавлю вас. Геула это избавление. Безроан эту я увишватим долим. Простертые мышцы. Известно это аналогия библейская, да, такая красивая метафора. Простертые мышцы и великими судами. И последнее. Лакахти атхем лила ам. И возьму вас себе народу. Ну, на самом деле, это не совсем последнее. Тут есть еще одна очень такая интересная вещь. Дело в том, что вот тут 4 глагола, это 4 уровня, если хотите. Эти 4 глагола, которые здесь написаны, это 4 уровня, 4 ступени свободы, 4 уровня выхода из рабства. Тут целая философия раскрывается, на самом деле. Это интереснейшая вещь. То есть, что происходит? Смотрите, за пасхальным столом происходит не просто воссоздание истории, которая происходила тогда. За пасхальным столом происходит, на самом-то деле, для нас с вами, в нашей с вами жизни, происходит вот этот переход из состояния рабства в состояние свободы. Этот переход имеет определенный этап, их 4. На самом деле есть еще и 5, который остается за скобками. И это, кстати, бокал Элияу, который стоит у нас с вами на столе. Обычно мы говорим, что он связан с пророком Элияу. Но я вам хочу сказать, что есть на самом-то деле талмудическая традиция, которая объясняет это по-другому. Дело в том, что дальше есть еще и 5 глагол, что я введу вас в землю Израиля. Но мы видим, что вход в землю Израиля частично откладывается у нас и остается во многом на конец истории. Да? Во-первых, у нас остается за скобками самой Торы. Вход в землю Израиля, это уже будет у нас в следующей книге Торы, книга Йошуа. И во-вторых, на протяжении еврейской истории огромное количество евреев будет отмечать еврейские праздники, праздновать еврейские традиции, не находясь в Израиле и будучи лишенными и Израиля, и храма, и божественного присутствия в Святой Земле. И в итоге сегодня, вот мы находимся где-то на перепутье. Сегодня вроде как есть независимый Израиль, и вроде как Вообще сам факт появления Израиля во многом тоже это довольно-таки чудесная история. Ну, так, если посмотреть, наверное, трудно себе представить другое государство, которое бы вот так вот появилось на карте после 2000 лет забвения. Это довольно-таки уникальная вещь, уникальная история. Но мы можем сказать, что вот этот пятый бокал, он все еще, скажем так, in the making. Это в каком-то смысле ожидание вот того самого прихода Мессии, вот это ожидание еврейское. И оно выражено вот в этом пятом бокале, который стоит, как бы наполненный, и как бы ждет, когда придет пророк Ильяу, и исполнится все мечты и чаяния еврейского народа, а вместе с ними всего человечества на светлое будущее, на воцарение мира, свободы, благополучия для всех нас, с Божьей помощью. Да? И я хочу вам сказать, что, кстати, мне кажется, что вот это уникальное еврейское качество верить в чудеса, верить в чудеса. Вы знаете, Голда Мэйр со временем сказала, на Ближнем Востоке верить в чудеса, это просто является необходимостью. Да? Казалось бы, Голда Мэйр, может быть, не была очень религиозным человеком, но она, безусловно, ну, на мой взгляд, была человеком верующим. Иначе бы она не сказала такие слова. Да? И вот в этом смысле, действительно, еврейская история раскрывается нам прямо здесь, как продолжающийся очень динамичный процесс, в котором мы с вами являемся не статистами и не просто зрителями, которые приходят на выставку. Где рассказывают, знаете, как вот мы приходим в музей. Вот, например, я был в Афинах первый раз, я помню, меня поразил Парфенон. Я тогда уезжал в Австралию. Это был, наверное, 90, дай бог памяти, какой-нибудь 6-й год. И у меня была остановка в Афинах. У меня был целый день в Афинах. Я сдал свои вещи, значит, в багаж. У меня была только сумка там с костюмом, с которой я волочился прямо верхом, так сказать, поднимался с ней на Акрополь. Но я помню, Акрополь произвел на меня, конечно, фантастическое впечатление. Вот эта мощь действительно поражает. Или Римский форум. Но это вещи, которые, ну, они поражают, действительно, они как будто бы вот такое впечатление, что ты вдыхаешь какое-то вот, что-то удивительное такое, да? С тобой разговаривает история. Но ведь в камне запечатлена во многом мертвая история. Как в тех же самых пирамидах, да? Это что-то, что связано с прошлым. Я уж не говорю о том, что сегодняшние египтяне очень мало имеют отношения к тем древним. Ведь даже сегодняшние греки мало имеют отношения на самом-то деле, да, даже с точки зрения языка, древнегреческий и современный греческий язык. И даже сегодняшние итальянцы, в общем, не так уж много имеют отношения к тем древним латининам. Опять же, латинский и итальянский. Есть, может быть, определенная преемственность. Но вот если мы смотрим с вами на камни, эти величественные, да, камни Парфенона, это действительно производит впечатление. Мне вспоминается следующая очень интересная мысль Авраама Хешера. Авраам Хешер сказал следующее. Он сказал, что если другие народы строят в пространстве, евреи строят во времени. Мы с вами строим во времени. В том смысле, что наша цивилизация, это она здесь. Наш храм в каком-то смысле это суббота, которую мы с вами отмечаем. Это вещи, которые мы с вами перенесли через века. Это вот этот пасхальный седр, в котором мы, наливая вот эти четыре бокала, реально воссоздаем вот то, что написано здесь. И получается, написанное здесь оживает в нашей с вами жизни. И перестает быть, знаете, как вот эта шутка с английским языком связана. История – это his story. It's not my story, it's his story. Это чья-то другая история. Поэтому, как говорит об этом современный, очень интересный историк, исследователь Иерушалми, он написал книгу «Захор». Иерушалми говорит, что в еврейской традиции нет понятия история, есть понятие память. В Торе много раз написано «Захор», помню. В чем разница между памятью и историей? Память – это моя память, то, что со мной происходит. А история – это какая-то писательная вещь, которая происходила с кем-то когда-то. Ко мне она имеет весьма опосредованное отношение. И вот здесь действительно, мне кажется, что Джонсон лучше, чем любой еврей, смог передать вот это удивительное, совершенно сокровенное понимание истории, которое у нас с вами есть.
Он стал евреем по отношению к еврейскому народу.
Намного больше, чем все те, кто писали, да. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, чем кто бы то ни было. Да, и поэтому я думаю, что ну, на мой взгляд, это действительно пример удивительный пример человека, который, на мой взгляд, вдохновил и будет вдохновлять огромное количество людей сегодня в нашем поколении изучать еврейскую историю. Огромное количество евреев сегодня, которые ничего не знают, к сожалению, о своей традиции, а таких сегодня много, я надеюсь, благодаря этой книге узнают очень много интересного. И, ну, нас оставил действительно большой человек. И связывая это с разговором о еврейской истории через нашу недельную главу, мне хотелось закончить следующее. Ведь мы с вами сегодня на самом-то деле живем в очень интересное время. Это уже стало поговоркой, знаете, есть китайское, как это говорится, китайское проклятие, да, жить, чтобы вам всем жить в интересное время. Но оно у нас сегодня сбывается. Мы с вами уже из серии, что действительно, в прямом смысле слова, не знаешь, что будет в следующем году. Вы знаете, когда-то был Рав Сакс пишет об этом в одной своей очень интересной книге. У него есть такая книга, которая называется, дай бог памяти, у меня память плохая в последнее время. Вылетело из главы название книги Рав Сакса, не суть дела. Во всяком случае, одна из его лучших книг, он пишет там о том, что в свое время, а время у нас 90-е годы, есть такой римский клуб, клуб футурологов, который предсказывает, что будет происходить в ближайшие там, 20, 30, 40 лет и так далее. И вот они предсказывают, там собираются лучшие умы планеты. Там собираются люди, которые посвятили свою жизнь профессионально вот этим всем изысканиям, исследованиям. И он говорит, и там они предсказывают вперед на 20, 30, 40 лет, и они упускают из виду вещь, без которой наша жизнь будет уже буквально через несколько лет, через 10 лет будет просто невозможно. И это, конечно, интернет. Да? Пишут они это буквально за пару лет до того, как интернет начнет использоваться, а уже через десятилетия, конечно, это будет вещь совершенно, сегодня мы не можем представить своей жизни без интернета. И к чему это говорит Сакс? Сакс это говорит к тому, что действительно мы с вами живем в такие времена, когда предсказание это вещь крайне неблагодарная. Мир меняется слишком быстро. Интересно, что об этом говорят каббалисты. В свое время Аризаль говорит о том, что такая интересная идея, что если, условно говоря, время движется по спирали, спирали становится все короче и короче. И получается, мы с вами за одну человеческую жизнь проживаем, условно говоря, несколько витков спирали. И мир меняется у нас с вами на глазах. Что же будет дальше? И вот здесь, мне кажется, очень интересная еврейская идея о том, что Бог, то, о чем я говорил на прошлой лекции, «Эгье ашер ие», «Я буду тот, кто я буду». Бог на самом-то деле не хочет от нас, чтобы мы попытались, так сказать, все загнать в какие-то жесткие схемы и все привязать к каким-то очень четким и определенным правилам. Он хочет от нас, в общем-то, быть творцами. Он нас сотворил по своему образу и подобию. Он хочет, чтобы мы были творцами. Чтобы мы были соучастниками вот этого процесса, этого диалога, раскрытия всего того, что в этом мире происходит. Часто мы совершаем ошибки, иногда эти ошибки бывают ужасными. Мы это называем грехами, да? В принципе, да? И часто мы отказываемся брать ответственность за это. В этом проблема. Как в свое время сказал Виктор Франкель, самый главный вопрос, который человек должен себе задать, это беру ли я ответственность за то, что со мной происходит или нет. И мне хочется всем нам пожелать, чтобы мы с вами чувствовали, что действительно мы участники процесса. Вот мне кажется, вот это очень еврейская мысль. О том, что мы с вами не просто статисты, не просто те, кто приходит на выставку и наблюдает какие-то великолепные творения прошлого. А мы с вами участники вот этого процесса, который происходит, и Всевышний хочет, чтобы мы были творцами, чтобы мы были участниками вот этого процесса творения. И с Божьей помощью мы с вами увидим замечательные, великолепные вещи. Спасибо всем. Лехаим, лехаим, на чай.